утренний информационно-аналитический канал. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя». Мария Баченина.
Михаил Антонов.
Да, Сергей Ефимов.
Заведующий отделом телевидения «Комсомольская правда».
Всем доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
И у нас сегодня специально приглашенный гость, кинорежиссер, сценарист, продюсер Александр Кота. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Усаживайтесь поудобнее, поближе микрофон к себе пододвигайте, пожалуйста. Давайте будем говорить о Троцком, друзья мои.
О сериале «Троцкий», который вы смотрели на Первом канале.
Настало время русской революции. Будьте мужчинами, оплодотворите ее. Да здравствует очищение через кровь.
Мне пришлось перестать быть собой во имя великой идеи. Страх лежит в основе любого порядка.
У вас нет милосердия. Вы не способны к любви.
Что может быть страшнее и сильнее чувства приближающейся смерти?
В атаку!
Ты путаешь, Троцкий.
Какая из тебя икона? Ты же еврей.
Революция. Неужели вы до сих пор не поняли, что революция — это я?
Ну что же, вот это трейлер. Ну а те, кто посмотрел, те уже увидели Константина Хабенского в главной роли. Константину удалось войти в реку дважды, потому что Льва Давидовича он уже играл в сериале «Есенин». Саш, долго уговаривали Константина на эту роль?
Вы знаете, этого проекта не было бы, если бы, я считаю, в таком виде, какой он появился, если бы не Хабенский. Задача была просто, чтобы он согласился. Он прочитал, полюбил материал, ему стало интересно. Не сразу согласился.
А кто уговаривал, вы или продюсеры уже?
У нас есть специально обученные.
Александр Цикало, да? Был выдвиженец, сам выдвиженец.
Александр Цикало, да. Естественно, продюсеры общаются и как бы вдохновляют.
Вы можете задавать Александру вопросы. 8-9-6-7-200-97-02. И вот здесь пришел уже вопрос от Руслана из Ростова-на-Дону. Насколько правдива ваша история? Ведь в фильме «Демон революции» рассказана совершенно другая история. Кому верить?
Я сразу скажу, у нас не документальное кино, не там реконструкция вот на уровне пуговиц и так далее. Это художественное кино, и там много вымысла, но вымысла как могло бы быть. Нас там не было, нас с вами вообще никого не было, что было на самом деле, никто не знает. Есть только факты, которые уже прошли через там столетия и могли поменяться, видоизмениться. Это художественное кино, прежде всего. Поэтому и там есть несколько таких вещей, которых не было в жизни по-настоящему, но могло бы быть. И вот с этой точки зрения мы на многие вещи смотрели.
Сергей.
Да.
Стрелка, знаете, указала на вас.
Вот дело в том, что у вас очень добрая передача, и мне на самом деле очень сложно, потому что моя работа — ругать, конечно, телевидение, я этим занимаюсь много лет, с переменным успехом. И что касается Троцкого, мне, конечно, есть что сказать. Мне ужасно неловко это делать. Представьте, уважаем режиссера, которого мы очень любим за массу и фильмов, и сериалов, у которого в проекте сейчас вот целых 3 работы сразу. Не у каждого режиссера столько фильмов сразу в работе. Вот. Ну, раз уж меня позвали, я вынужден, да?
Да, но если что, выгоним, пожалуйста.
С удовольствием.
Вот, понимаете, в чем дело? Вот мы, конечно, все ждали этого Троцкого, потому что сериалы такого масштаба, размаха, величия, вот они появляются все реже и реже, потому что на телевидении все меньше и меньше денег, да? Вот. И к сожалению, вот этого чувства, вот, вот некоторой неудовлетворенности избежать не удалось, потому что, ну, на самом деле его было очень трудно смотреть. Это и показывают и рейтинги, которые так начались более-менее хорошо, а потом тыц-тыц-тыц вниз-вниз-вниз, да, и закончились так, ну, в принципе, то есть если бы еще чуть-чуть ниже, вообще-то сериал уже снимает с эфира, потому что они, значит, приносят убытки, вот. И тут, конечно, много факторов. Во-первых, вот первое, что приходит в голову, ну, столько людей кормили там «Лестницей в небеса» с моим любимым сериалом, да, что, наверное, уже некому смотреть Троцкого, да, вот. Но, с другой стороны, вот до такой степени не верить зрители тоже как бы неправильно, да, так сказать, не, они же очень разные, вот. Плюс, ну, это, мне кажется, этот сериал вот немножко подпортило, ну, подпортили продюсеры как этого сериала, так и одного другого сериала, который шел в то же время на том же канале, да, ой,
на втором.
Совсем договорился, да, на канале «Россия-1», uh-huh. Вот, и там повторялись, ну, так сказать, и темы, да, и тот сериал украл просто как бы вообще-то эпитет в адрес Троцкого, потому что никакой, конечно, Парвус не демон революции, а мелкий жулик, да, вот, значит, а демон революции — это как раз Троцкий, про него, скорее всего, так говорили.
Выходи на финишную прямую, да.
Ну, в общем, я пытаюсь оправдать, мне, конечно, если уж так вот говорить, его было очень трудно смотреть, потому что вот приходишь, и там вот каждые 10 минут монолог Троцкого. Ну, какой монолог? Это телевидение, это коммерческое такое, значит, явление. И еще было вот, так сказать, что вот как бы вот бросилось, да. Вот он, Троцкий, он там старый и средний, да, то есть мы в этом фильме видим. А когда он молодой, ему тоже, это вообще-то Хабенский, так сказать, великолепный артист, но ему 45 лет. Он играет 24-летнего мальчика, который знакомится с Лениным в Лондоне, понимаете? А он все равно уже такой без тени сомнений. Вот это такой робот пришел и так задвинул. Тут даже вот, знаете, даже сцена расстрелов там этих, значит, несчастных людей, они трогали как-то вот, я думаю, господи, ну я же должен плакать в этом месте.
Знаете, сибирский вот. Цирюльник Меньшикову 35, он играет юнкера 18-летнего.
Я понимаю, что
да?
Талант, конечно, способен на много, вот, но вот мне очень жаль, я как-то вот я даже себя виню в чем-то, может, я не так ждал этот проект.
Скажите, вот, как ему плохо.
Да, скажите, над вами рейтинги вот это вот все давлело?
Честно говоря, нет, потому что мое дело сделано, и более того, я не один режиссер. Ну, как бы кино сделано, а дальше уже зависит от программирования и так далее. Конечно, плохо, что вот это контрпрограммирование называется, как-то безумие соревнования на голом месте, могли те и другие получить зрителя. Но, вы знаете, Троцкий в 24 года ни разу не мальчик. Ну, вот,
ну я понимаю, конечно.
Имеется в виду, что он уже революционер, профессиональный.
Чисто визуально.
А, в этом смысле. Никто не может сыграть молодого Хабенского, ну, грубо говоря. В этом смысле мы приняли решение гримом и разными другими способами.
Хорошо, рейтинги над вами не давляют, Саш. А вот скажите мне, пожалуйста, а вот так, мнение критиков, таких как Сергей, других, которые обсуждают это все в Фейсбуке, вы вообще это читаете или все? Вы, как сейчас сказали, снято, дальше я другими проектами увлечен. А что писать?
Вы
это...
знаете, ну, по-разному. Сейчас у меня очень нормальный, ну, здоровый иммунитет к критике, потому что, ну, она всегда была, более того... Когда я снял второй сезон «Обратная сторона Луны», сериал, который мне лично очень нравится, потому что мы там хулиганили, делали, что хотели, его, в общем, беспрецедентно сняли с эфира, как вы.
Да.
И, в общем, я знаю, что это такое, переживать, когда твое кино, на которое ты потратил там год жизни или полтора, снимают с эфира, и я, в общем... понял, что жизнь, ну, продолжается, нельзя так эмоционально реагировать, и, в общем, ты уже сделал кино, и дальше уже не то, что не твоя забота, но есть специально обученные люди, которые грамотно все раскручивают, ставят и так далее. Я читаю критику, естественно, я никогда ее не комментирую, потому что лучше не влезать в эти споры. Я один раз попробовал и потом пожалел и не мог вылезти там. Один из... В основном это историки, конечно.
Ну, мы уже поняли вот эту постановку, то, что мы снимали художественный фильм, да, так что мы историков сейчас хотя бы на время вычеркиваем. Остается буквально несколько секунд до мини-перерыва, но я надеюсь, я успею сформулировать вопрос. Мне кажется, в этом... А как кажется вам, была ли справедливость какая-то, ну, человеческая или же коммерческая? Хотя как коммерческой может идти справедливости речь? Когда на Первом канале одновременно с вашим, подобный вашему сериалу, плюс еще, конечно, его снимал ваш педагог,
попробуйте за 5
Владимир
секунд
Иванович Костиненко.
Это большая проблема.
Это большая проблема. Вот о контрпрограммировании Владимир Хотиненко, педагога Александр, которого мы услышим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Режиссер, российский кинорежиссер, сценарист Александр Кот у нас в студии. Мы сейчас говорим конкретно о сериале «Троцкий». Также в студии Михаил Антонов, Мария Баченина, Сергей Ефимов, заведующий отделом телевидения «Комсомольская правда». Всем здравствуйте. Я просто хочу побыстрее, чтобы ответ более развернуто получить. Все-таки, Саш, когда ваш учитель, режиссер Хотиненко, да, его сериал идет на первом, вот эти ваши личные ощущения, общались ли вы с ним? Как, вот, да. Как вы это разрушили? Рулили на двоих.
Вообще никаких у нас нет с ним вот этих странных там терок, выяснений отношений, неловкости. Мы встретились на пресс-конференции по поводу международного фестиваля в ГИК, поговорили, оба повозмущались этим контрпрограммированием.
А то есть вы тут вообще ни при чем оба?
А как, режиссер ни при чем? Это ну, два канала больших, главных, соревнуются. Так было всегда, к сожалению. И, ну, просто могли же кто-то начать 25 октября показывать, кто-то 7 ноября. Но неважно. Конечно, это обидно, что такой получился экспириенс. Но мы абсолютно нормально...
Разошлись миром с пониманием, да?
Вы не представляете, что такое учитель для ученика.
А давайте послушаем. Владимир Хотиненко был же у нас в эфире. Давайте отрывок из нашего же эфира, из программы «Главное вовремя». Владимир Хотиненко про нашего сегодняшнего гостя, про сериал «Троцкий». Давайте услышим.
Во-первых, Троцкого снимал мой ученик Саша Кот. Вот. Но для меня это просто варианты, точки зрения, потому что одной точки зрения все равно быть не может на эти события. Угу. Это как раз возможность с разных сторон посмотреть на все эти обстоятельства предшествующей революции, вот, и самой революции. Вот что это для меня такое.
Это был народный артист России Владимир Хотиненко. Саш, вот еще о чем какой вопрос хотелось бы задать. Я и Владимиру Хотиненко задавал этот вопрос, и вам, да? Когда снимаешь фильм, особенно на революционную тематику, но все-таки какая-то литература должна быть под рукой, если не точное копирование, там, пуговицы и прочего-прочего, то все найти натуру, найти реквизиты. Вот собиралось, как вы собирали команду? У вас же в фильмографии достаточное количество фильмов с историей и предысторией, когда приходилось все это находить. Были сложности?
Смотрите, в двух словах. Я когда всегда приступаю к историческому проекту, у меня современных фильмов практически нет. Я реально копаюсь, читаю, там, отыскиваю, но здесь ситуация такая, что я вошел в проект уже практически готовый. Вот. И ясно, что Маловичка, Олег Маловичка, который писал сценарий, пользовался и литературой вспоминания Троцкого, и о нем, и, ну, были консультанты и так далее. А так есть специально обученные люди, художники, постановщики, которые знают эпоху, которые знают, где что найти, реквизиторы. Мы постарались воссоздать, при этом немножко утрируя эпоху. Ну, это сложно объяснить. Вот, ну, вот эти кожаные сотни. Хотелось сделать их такими прям... значит, с кровавым подбоем летящими. Ну, как бы это художественный вымысел все равно, потому что, ну, я не знаю, как выглядел Троцкий в этом кожаном пальто. Оно было гораздо проще. А мы такого делали прямо из «Звездных войн».
Фронт такой получился.
Да, но, естественно, есть специально больше люди, которые как бы создают это пространство. Вот. То есть...
Мне вот, так сказать... о хорошем, да, что вот очень понравилось, они, конечно, потрясающе сняты, оба этих сериала, да, и Хатиненко, и Александр Котта, вот в плане операторской работы, вот кадров, ну так красиво просто не делают для телевизора, и вот смотришь, вот думаешь, закат, вот там кого-то убивают, там, так сказать, ведут, но, ну просто вот потрясающе, правда, так сказать, вот с этой точки зрения, конечно, когда долго смотришь обычный сериал на нашем телевидении, получаешь, конечно, такое удовольствие, чисто эстетическое, вот, и здорово, что так бывает.
Слушайте, ну вот смотрите, Сергей уже не в первый раз говорит. Сначала он говорит, что для телевидения так не делается с неким отрицательным вектором. А вот сейчас только что выступил, сказал, что для телевидения, ну, вы, как бы, ну, слишком много ресурсов получается затрачивать. Ну, можно было и попроще. Что скажете? Ответ Александра Котта.
Я думаю, что нельзя было, потому что мы создавали, придумывали мир. То есть придумывали, придумывали мир, который существовал. И это должно было быть здорово, красиво, ярко, немного такой агрессивный кич, я это называю.
А, вот это очень любопытно. А смотрите, если вы уже пришли в проект, да, то был ли какой-то уже разработанный, ну, я так выражусь, допустим, план, да, что вот, Саш, сделайте так, так, вот, или как вот кич, или, может быть, это уже как заказ какой-то выглядело. Что-то вот с этой стороны, когда вы зашли уже в обставленную комнату, или вам сказали, ну, вот стены, а вы тут...
Импровизируйте.
Да, 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 вот мебель закупили.
Но
да,
в вот кино, это. Друзья, импровизации не бывает, в смысле создания пространства. Были эскизы, были замечательный художник, был.
Нет, это была аллегория, Саша, это была исключительно аллегория.
Вы знаете, для меня кино — это способ существования актеров, прежде всего, а не интерьеры. В этом смысле Хабенский с самого начала, придя на проект, сказал, что он поп-звезда.
Как это? Здравствуйте, меня зовут Константин, я поп-звезда.
Но имеется в виду, что не тот Троцкий из книжек такой, а, грубо говоря, икона такая. Он хотел играть, мы общались с ним, рок-звезду. Вот любовь Троцкий какая-то. Как...
Революционная рок-звезда.
Да, такая. Так и было, на самом деле, потому что, вырвались, если помните, поэтов... художников, это вот этот авангардизм, то есть такая революционная агрессия, свобода абсолютная, вот в этом ключе. В этом ключе мы думали, скажем так.
Я хотела, знаете, о чем спросить, потому что создается впечатление сейчас даже не с точки зрения режиссерской работы, а с точки зрения зрителя. Вот смотрю программу, листаю, вернее, я имею в виду, да, потом включаю. Сначала, значит, мне на ум сейчас приходит Власик, да, вот я имею в виду сталинское окружение. Сейчас революционный повод есть, исторический. Есть другой пласт, сериалы, посвященные 50-м годам, потом пошел пласт 80-е, до этого были 70-е, я уж боюсь. Слушайте, вот это как слои торта. Почему вдруг вот такое меню нам предоставляет? Понимаете, вот о чем я говорю?
Современность неинтересна.
Да, да, почему?
Вы знаете, я со своей точки зрения скажу.
Да, конечно.
Это не вопрос современность неинтересна. Я просто не чувствую современности. Грубо говоря.
Что это означает?
Это означает, что у любого времени есть некая эстетика. 30-е, 40-е.
Безусловно. Мы ее уже видим, да?
Видим.
Вот
и со стороны она мне интереснее, потому что я чувствую там эстетику определенных годов. Эстетику сегодняшнего дня я не чувствую. Кино — это изображение. Можно снимать в стилистике Духлеса, можно снимать в стилистике Волчка, там, и так далее. Mm-hmm. Как бы современность, она еще не родилась для кинообразов, мне кажется.
Саш, есть понимание, что если бы, так как у вас происходит такое, да, погружение в эпоху, что вам в этой бы эпохе было комфортно? После Троцкого вы бы...
С Маузером.
В 17-м году, да? В 80-х, как в обратной стороне.
Нет, ни разу. Мне комфортнее здесь сейчас. Я счастливый человек, потому что я с комсомольского значка, как мы все, как я понимаю, выросли в Советский Союз, перестройка, пережили 90-е, сейчас у нас все, у нас богатый опыт, в отличие от тех, кто там родился позже, когда все уже закончилось. Катастрофа заключается в том, почему я не хотел, я бы не знаю, кем был бы я окажись я рядом с Троцким в окружении Троцкого.
Вас бы система перемолола?
Без вариантов, я думаю.
Мне нравится ваша самокритика, я бы не первый раз слышу.
Да нет, это не критика, а почему?
Ну, восприятие критическое
самого себя. Ну, я считаю себя художником, ну, грубо говоря, творческой личностью. Так в революционное время, значит, был просто расцвет вот свободы, творчества и так далее. Я не знаю, я не... Знаете, когда я там жил, ну, в советское время, я не знал, что я живу в советское время, ну, грубо говоря, я не знал, что существует другой мир, и мне было комфортно. Что было бы тогда? Стал бы я там снимать кино,
хронику
Эйзенштейн, грубо говоря, это же, ну, это классика мирового кино.
Ходили бы Маяковского слушать.
И я бы был бы влюблен наверняка в Троцкого, потому что он был обаятельный, сильный, а сейчас мы понимаем, что это, ну, в общем... палач, и много разных слов можно говорить, демон революции реально. Я не знаю, кем бы я был. Вот не знаю. И от этого мне становится страшно.
Ну, здесь нам пишут, Стычкин сыграл Ленина прекрасно, оценка отлично. Троцкий почему-то ассоциируется со львом из Мадагаскара. Причем это, я так и не понял, это вопрос или что.
Это фантазия человека.
Он озвучивал, по-моему.
Да, именно Константин Хабенский озвучивал Алекса, да, в фильме «Мадагаскар».
Мой мир не будет прежним.
Там же «Жираф» и Александр Цикало, продюсер Троцкого, озвучивал. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Сергей Ефимов, Мария Баченина.
Михаил Антонов.
И режиссер и сценарист Александр Кот, создатель сериала «Троцкий» у нас сегодня в эфире. А, кстати, пожалуйста, оригинальный голос Льва Давидовича давайте послушаем. Так, не получается сейчас. Секунду.
Очень тихий голос просто.
Не, пожалуйста.
Тихо. От остальной советской России нет. Он хочет дружного братского союза и неразрывной связи. Красные полки освободили Ригу и Вильно.
Это одна из трех, по-моему, редких записей оригинального голоса
вот
Льва Троцкого.
Вот ставит-то в голосе. Мне кажется, Константин великолепно как-то снял вот ее оттуда.
Нет, ну всем же известно, что Троцкий мог держать аудиторию даже более чем 3 часа без микрофона. И это была не высокоинтеллектуальная публика порою. То есть это были как дети, да? Мы понимаем, чем ниже IQ, тем больше к детям стремятся. То есть у них трудно держать. А он мог. Ведь так ведь? Я же не фантазирую. Сижу. И голос, кстати, мне нравится, то, что похож с Хабенским. Я не фантазирую.
Да,
тоже.
Извините, пожалуйста. Александр, вы сказали, если бы не Константин, если бы не Хабенский, проект бы не состоялся. То есть вообще не рассматривались другие кандидатуры, кроме Хабенского.
Писался под него, да?
Неужели никакого пула актеров? Вы со многими работали?
Цикало пробовался сам сначала. Не прошел пробы.
Нет, пула не существует. Ну, то есть это... Роль Хабенского, под него писалось, с ним обсуждалось и так далее.
Ну, неважно, обстоятельства вдруг сложились так, что Константин не может. И что, все замораживается проект?
Ну, бывает, что ждут. Ну, сложно объяснить. Здесь сочетание внешности. Мы не можем снимать Троцкого, не похожего на Троцкого. Это первое. Сочетание того, что у Хабенского очень широкий диапазон. Он может быть злой, агрессивный и тут же добрый, обаятельный. Угу. Это актер с невероятной харизмой, с хитрецой. Ну вот в нашем... Ну, я вот не представляю, кто бы еще мог сыграть. Все бы играли по-другому, но не Троцкого в моем представлении.
А можно, мне вот любопытно, у нас же, ну, действительно, есть такой пул актеров, которые бы могли войти в группу с Хабенским, но есть у вас еще в памяти примеры, под кого бы ждали, под кого писали? Вот, то есть вот действительно такой прям стержень стальной. Может быть, вот, я не знаю, Бондарчук, Меньшиков, кто у нас еще вот из таких мастодонтов, у которых и конкурентов нет?
Безруков, Деревянко, да, я назову сейчас огромное количество.
Они замечательные, но они другие.
Но я не про Троцкого, я имею в виду как аналогию.
Слушайте, как аналогию, я писал сценарий своего фильма «Инсайд» под актрису. Под Агриппину Стеклову. Никого mm-hmm. другого я не видел и не рассматривал. Это нормальная ситуация, когда у тебя в голове, в принципе, лицо человека.
Вы сказали, что вы не воспринимаете современность. А я хотела спросить, вы бы тогда, получается, не смогли бы снять фильмы? Вы сказали и про «Духлес», я вспомнила про «Мажора», тем более связь-то существует, ваша жена в нем снималась, да? То есть вы бы не смогли снять? Это для меня срез времени, даже больше, чем «Духлес», именно «Мажор», потому что там несколько слоев.
Я не знаю, вот я, у меня одно кино есть современное, которое и то провинциальное, это вот «Инсайд». Я буду снимать в ближайшее время сериал современный, про богатых людей, про вот в этой эстетике такой...
Рублёва-Успенской.
Да, мне...
Любовью-Успенской.
Ну, для меня это некий вызов. То есть это вызов... Я делаю то, что никогда не делал. Мне это новая территория, и мне это интересно вот в данный момент, потому что иначе я превращусь в исторического режиссера. Реально, у меня нет ни один только фильм, все остальное у меня просто эпоха, эпоха, эпоха.
А, у нас Петр на телефонном звонке. Петр, здравствуйте.
Добрый день. Да. У меня такой вопрос, реплика, если можно.
Да.
Мне кажется, я знаю, что я бы делал при Троцком, да. Ну, просто я бы собирал эту распавшуюся страну, переформатировал бы ее, так как это делал Ленин и Троцкий, был бы там в Петросовете в 905 году, в 17 году, вот, боролся бы с теми, кто эту страну хотел сдать, Петроград, например, да, тот, кто организовал путч, собственно говоря, до того, как Ленин пришел к власти 25-го октября, да, то есть, ну, создавал бы страну. А что касается палачества Троцкого, ну, тогда давайте откроем Деникина Антона Ивановича, значит, очерки русской службы, что он там, смуты, что он там пишет, что когда войска Троцкого входили в местечки, еврейское население встречало его с ликованием, а когда туда входили белые, еврейское население... Прятывались. Давайте Бабеля почитаем дорогу.
Ну да, да, это известные исторические факты. Спасибо вам большое.
Вообще, можно переформатировать вопрос, а был ли у них выбор? Потому что, когда мы говорим о палачестве, вот вы сказали, я вспомнила, что были и люди, которые беззаветно любили, были женщины любимые, тонувшие в этой страсти. Но не за это же они.
Смотрите, я хочу к предыдущей реплике как бы слушателя, радиослушателя. Я ни в коем случае не отрицаю историю страны там и не, значит, не говорю, что все было плохо. И, ну, то есть не про это кино. Потому что Троцкий был, ну, как бы идейный. За идею он готов был сам умереть. Ну, то есть мы все дети этой нашей страны, и у меня там дедушка участник гражданской войны, Великой Отечественной. А в гражданскую войну он там с басмачами, там, в общем, рубился и так далее. Потом выяснил, что все это было напрасно, как сейчас выясняется. Ясно, что у всех была своя правда, и я, говоря, что Троцкий, значит, палач и там как угодно можно называть, я не говорю сейчас о другой стороне медали, там и о Деникине. Сейчас важно вот без этих перекосов. Все равно это наша история, и все боролись за свою правду, которая, ну, какой они считали.
Саша, вас призраки прошлого не беспокоят? Вот снимали Троцкого, вдруг Троцкий снится, или вдруг... Не, я знаю... Не, во-первых, бывают режиссеры мистики, и не разбившаяся тарелка на съемках, которая разбивается, да, в самом начале съемочного процесса с подписями всех, всех членов съемочной группы, это уже, значит, показатель. Вы мистик?
Нет, ни разу.
Ни разу, да?
Ни разу. Понятно. Со мной происходит... Не со мной, а на площадке происходят чудеса.
Так.
Мне помогают. Это все, практически везде, где что-то такое происходит, но я знаю одно, что кино — это телевизионное кино. Кино — это все равно иллюзия, обман, игра, и это не вся жизнь.
Показательный пример чудес.
Да какие угодно. «Брестская крепость», «Последний съемочный день», 14 октября, такого не было за 50 лет, там выпадает снег на один день, и мы снимаем замечательно красивые кадры. Фильм «Испытание», в декорации поселились в степи ласточки, свели гнездо, нам надо взорвать дом завтра, мы не знаем, что делать, их никуда не деть. Значит, с утра перед взрывом ласточки выросли и улетели. Ну, как бы, нет, это в каждом кино есть свои такие нюансы, которые, ну, тебя вдохновляют и помогают, и говорят о том, что не зря ты все это делаешь.
Так сказать, кстати, о уровне этой работы говорит еще тот факт, что о нем писала западная пресса, в частности, американский журнал «Нью-Йоркер», лондонская газета «Гардиан», да, это вообще такой непостижимый интерес, ну, вот где они, где наше телевидение, да, вот, собственно говоря, а тут они такие огромные статьи, так сказать, этому посвятили, что они посмотрели первые серии, вот, и, значит, что, конечно... Так сказать, хорошо.
Так он был же еще на фестивале.
Ну, он еще на фестивале был. В Канн он ездил, да, на, так сказать, ярмарку фестиваля. Вот такой вопрос. Вот понятно, почему на самом деле много сериалов про былое снимать, потому что это интересно. Там костюмчики можно посмотреть. Это тоже как бы не стоит снимать со счетов. А вот такой вопрос. Зачем эти сериалы нам сегодня? А ведь понятно же, что они... Ну, это не просто иллюстрация, так сказать, биографии человека, а она, наверное, важна для рефлексии нас, о нас сегодняшних. Вот вы такую задачу себе ставили, чтобы мы что-то поняли про себя вот сейчас?
Да, на самом деле, ведь странным образом, я об этом думаю, масштабного... отмечание столетия революции, какой бы она ни была, ее не было. Ощущение, что ее не заметили. А это столетие революции. Плохо ли это или хорошо, но это часть нашей истории. Мы, ну, наши там предки повернули ход истории, в общем-то. И какое-то такое странное ощущение, что там Первая мировая война, трагедия отмечалась гораздо более... ну, ярче. И для меня я постоянно существую в таком... я понимаю, что было плохо, Советский Союз — это плохо, это я уже жертва пропаганды, скажем так. И с одной стороны, с другой стороны, мне было хорошо. И я не понимаю лично, как я жил в том, что плохо, а мне было при этом хорошо. То есть такой сумасшедший дом. И мне обидно, что не отмечали, ну, как-то не отметили достойно и так с разных точек зрения. Поэтому сериалы на телевидении, что они скучковались практически в одно время, это, мне кажется, единственное вот такое яркое упоминание, как минимум, о тех временах. Тем более Троцкий, про него не часто так снимают, редко, если сказать, вообще не снимали. А для западного зрителя он известная фигура, известнее, чем многие у нас.
Мы успеем услышать, что говорят историки. Юрий Емельянов, историк, публицист, писатель про Троцкого. Давайте прямо сейчас в нашем эфире.
Если мягко говорить, то это абсолютно неправдивый антиисторический материал. Это фантазия, которая основана на желании изобразить Троцкого великой исторической фигурой, о том, что он всех очаровал, все. Он только приехал, Керенский уже зовет его к себе в кабинет, чтобы побеседовать. Столыпин говорит, что ни один волос не должен упасть с головы Троцкого и старается заручиться поддержка его. Ленин завидует. Это все, ну, абсолютная ложь.
Я предлагаю выбрать самим, еще раз посмотреть Троцкого, почитать историков. Александр, спасибо, что сняли. Спасибо, что будете снимать 3 новых проекта. Будем следить за вами, за вашим творчеством. И спасибо, что были сегодня в утреннем эфире. Александр Кот.
Российский кинорежиссер, сценарист и... Спасибо большое. Удачи вам.
Приходите
спасибо.
Еще. Да,
Сергей Ефимов тоже здесь, и тебе спасибо огромное.
Комсомольская правда.
Главное – вовремя. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.